Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске речь пойдет о похоронных услугах. Для того, кто ими занимается, это рутинная работа.
Старики же себе заранее готовили и одежду, и все причандалы, и гробы на могильный знак. Просто для человека, который прожил уже хороший период жизни, он заранее готовится к этому. Раньше так и было.
Сейчас даже есть бирюзовые гробы. Желание цветовой палитры очень большое. Красные, розовые, бирюзовые, зеленые.
Очень тяжелый физический труд. Многим кажется, что это легко и просто, там, на огороде, грядке, на даче покопать. Тут тяжело. Монотонный, тупой лошадиный труд. Копаешь, долбишь, копаешь, выгребаешь. По поводу морали, здесь потихонечку человек грубеет, защитная пленочка образуется, как бы, и все нормально. Потихонечку работаешь и работаешь уже.
Подробнее о похоронных услугах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Тема вот какая. Теннис и вино. Начнем с тенниса, точнее с теннисиста. Его зовут Сергей Стаховский. Родился в 1986 году. Киевлянин. Победитель 8 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Высшее достижение – 31-я ракетка мира. Выступает за сборную Украины и за теннисный клуб города Бордо «Вилла Примроуз». Рост 193 сантиметра. Правша. Я встретился с Сергеем в Праге, где он играл в международном турнире. Сергей, вы профессиональный теннисист. Другими словами, это ваша работа. Мне кажется, что для миллионов людей, а может быть и для миллиардов людей, светлое пятно в их работе – это отпуск. Вы любите свою работу?
Ну, я свою работу обожаю, если честно.
У меня первый отпуск был, наверное, когда мне было лет 25. Потому что, ну, когда ты любишь то, что ты делаешь, то оно не забирает у тебя столько эмоциональной энергии, чтобы отдыхать.
Вы открыли для себя теннис, наверное, в детстве или в отрочестве. Я в это время писал стихи. И для меня это было потрясение, вот эта вот работа с языком, как я начал чувствовать язык буквально во рту. Как вы открыли, что теннис – это ваше призвание?
Папа благодаря спорту попал в мединститут в свое время. То есть он из районного города, из маленького села, попал в Киевский мединститут там, благодаря спорту. И поэтому вот у него было понимание такое, что спорт может тебе открыть какие-то двери дальше, поэтому в моей семье спортом занимались все. То есть у меня двое братьев, и старший играл в баскетбол, а мне удалось попасть в теннис. Но все же больше это заслуга родителей. Я не могу сказать, что я вот пришел в теннис и влюбился. Да, мне нравилось играть, потому что были интересные группы, была ракетка, мяч, можно было дома об стенку бить. Это родителям не особо нравилось.
Как вы все-таки поняли, что это не только призвание, не только любовь, но и работа, что это род занятий, возможно, на всю жизнь?
Я помню момент, когда они меня в 12 лет посадили и спрашивали, хочу ли я реально этим заниматься. Как уже, можно сказать, полупрофессионально, потому что в семейном бюджете это делало такую большую дырку, мой спорт. Я помню, что слезно говорю, что мне очень нравится теннис, я хочу в него играть, и я в него буду играть. Ощущение работы как таковой, оно появилось на самом деле только когда я пытался уже финансово быть независимым, да, и сам себя поддерживать. Это в районе 18 лет, когда я начал зарабатывать какие-то деньги, я начал сам в себя их там вкладывать, сам жить и сам распределять то, что мне надо, что мне не надо. И все равно я бы не сказал, что это для меня было работой. Я люблю заниматься теннисом, люблю тренироваться, я люблю находиться на корте. У меня было по жизни две фазы. Одна фаза – это стремление к успеху, то есть как бы мне были неинтересны деньги. Мне было интересно добиться результата, поскольку очень многие по моей жизни, в моем пути говорили о том, что я не смогу ничего добиться. И моим родителям говорили, что они зря тратят деньги, что это ни к чему не приведет, и Украина не теннисная страна, и так далее, и так далее. Поэтому у меня лет до 27-28 это было предназначение именно добиться результата, а с появлением первого ребенка это уже стало финансовой составляющей, которая может обеспечить мою семью.
У Пастернака есть такие стихи: «И поражение от победы ты не должен отличать». Вот что такое для вас поражение, что такое для вас победа, сладость, горечь? Отличаете ли вы
поражение от победы.
Ну, поражение от победы эмоционально ты всегда отличаешь. Чем становлюсь старше, тем мне легче отпускать поражение. По молодости я, проиграв какой-то матч, который я считаю должен был выиграть, играть иначе, я там ночами не спал. Играл в шахматы до 5 утра, потому что это единственное, что меня отбивало вот от мысли о том матче и те ошибки, которые я провел именно во время матча. Я знаю очень многих теннисистов, которые умеют выйти с корта и вот обрубить. Как будто ничего не было. У меня всегда эмоционально оставалась горечь либо сладость. То есть у меня не было вот этого нейтралитета, который, в принципе, в спорте, наверное, нужен больше.
Люди, которые любят свою профессию, что-то понимают про других людей, про жизнь благодаря своей профессии. Например, столяр или плотник. Они благодаря пониманию древесины что-то понимают и про жизнь. Какие-то уроки тенниса вы усвоили? Вам теннис помог что-то понять про себя и про других?
Если честно, теннис мне открыл многие двери, и он обогатил меня, мой внутренний мир, через то, что я проехал огромное количество стран, я встретил огромное количество людей, и каким-то образом все эти люди, они повлияли на формирование моей личности. Читать других людей, ну, спортсменов, выходя на корт, и даже там, условно, когда смотрим футбол и футболистов, эмоции, они настолько одинаковы в спорте, что ты понимаешь примерно, какой характер за каждым стоит. Хотя, конечно, бывают там, как говорят американцы, outliers, да, там бывают иногда не сюжеты или там эпизоды, которые, в принципе, этот человек бы никогда не сделал, но под давлением эмоций он его делает. Плотнику легче, поскольку плотник работает с деревом, ему делают определенный заказ каких-то там дверей или шкафов, и видя, насколько сложно или несложно, он может определить там либо достаток семьи, либо их какие-то там целевые направления, да, если кто-то хочет там очень богатый золотом, он понимает, что это какие-то там достаточные сцены, сам немножко труднее, поскольку это спорт, который, наоборот, я считаю, нас могут судить люди, поскольку они приходят смотреть на нас, мы находимся на корте внизу, на нас смотрят там сотни тысяч или там несколько тысяч глаз, и они, мне кажется, во время этого матча как раз делают то, что пытаются понять, кто является этот игрок и что он из себя представляет внутри.
Мне кажется, что наша работа, наше призвание, они настраивают нашу оптику. Допустим, люди, которые работают в силовых ведомствах, они видят мир как паутину заговоров и заговорщиков. У вас есть картина мира с точки зрения теннисиста? Планета как огромный корт.
Ну, она не огромный корт, но в условиях последних 1,5-2 лет, когда пандемия, конечно, мы понимаем, какие привилегии у нас были, как у теннисиста, поскольку мы ездили там в 30 стран мира каждый год, мы посещали огромное количество городов, континенты меняли, и это все было, ну, сейчас мы понимаем, что это было бесплатно, то есть ты купил билет, ты полетел. Сейчас нет этой простоты передвижения, и ощущать мир сквозь теннисный корт, сейчас, конечно, этот корт немножко уменьшился, но в осознании мира через призму теннисистов, это, мне кажется, не от спорта зависит, а от конкретного человека, как он воспринимает мир. Поскольку у нас есть теннисисты, которые достаточно открыто и пытаются там, не то что читать, они приезжают в город, им интересно, они идут в музей, они смотрят на город. А есть такие индивидуумы, которые приезжают просто в номер гостиницы, открывают Netflix, да, проводят время в гостинице Netflix, приезжают на корт, отыгрываются матч, возвращаются в гостиницу и проводят его дальше в Netflix. Поэтому это спорт, он, конечно, дает возможности, но не все ей пользуются.
Футбол придумали англичане. Теперь это международная игра, весь мир играет в футбол, есть международные правила, все следуют этим правилам. И при этом есть национальные особенности, скажем, вот мы говорим итальянский футбол и представляем себе, что это. Мы говорим, например, английский футбол или немецкий, а вот есть ли национальность у тенниса?
Конечно, без сомнения есть. Есть испанский теннис, испанцы и латиноамериканцы, скажем так. Это игроки, которые доминируют именно на грунтовых покрытиях, то есть на грунте. Ролан-Гаррос, если посмотреть исторически, там очень много будет испанцев, которые побеждали или доходили до далеких стадий соревнований. Есть американцы, которые играют на харде, то есть на бетоне больше. Британцы тут немножко удалились, поскольку у них как такового не сложилась системная работа с федерацией и с детьми. И за последние, там, можем, за свой период, который я играю, это условных 16 лет, кроме Мюррея и Эдмунда, да, двух игроков, которые, и вот сейчас Эванс, у них, в принципе, нету никого и не было, и эти игроки не имеют доминирующего покрытия или стиля игры. Есть французы, которые, в принципе, тоже играют хорошо на всем, и у них хорошо налажена система. То есть у тенниса есть, но если выделяется одна школа, то это южноамериканцы и испанцы. Вот их доминанта, то есть видно и известно, как они играют, и сразу все знают. Вот как бы. У футбола, конечно, я думаю, итальянские тоже знают все. Как играют немцы, мне кажется, это тоже вопрос. Ну и что британский футбол очень физически и быстрый, это да. Но вот итальянская катеначо, это, мне кажется, известно всем.
Можно ли говорить о том, что появилась украинская школа тенниса?
Нет, к сожалению. У нас все игроки и результаты, которых они добивались, это скорее идет вопреки системного достижения. Поскольку все, кто у нас заиграл, это вот единичные случаи, которые были талантливы, были целеустремленные, в правильный момент, в правильном месте находились. У нас, к сожалению, нет системности. На самом деле и в той же России то же самое, если мы возьмем сейчас четырех лучших игроков России, это Рублев, Хачанов, Карацев, Медведев, то все они стали игроками за пределами России. Никто из них не заиграл в России. Хачанов – это Испания, Рублев – это Испания, Медведев – это Франция и Карацев в Беларуси.
Как-то это связано, культура и спорт, цивилизация и спорт, национальные традиции и спорт, ну, в данном случае теннис.
Национальные традиции – да, культура, я бы не сказал, что там есть какие-то привязки к культуре. К сожалению, теннис считается аристократическим видом спорта. Но мне кажется, мы немножко потеряли эти позиции за последние 20 лет, поскольку он стал очень коммерческим. Мне кажется, той интеллектуальной составляющей, которая там была раньше, ее поубавилось, поскольку очень многие родители и даже федерации, они берут детей очень рано, тем самым отрезая их от школы, от начального образования и делая ставку именно уже на карьеру чего-то, что в принципе может не случиться. Но национальные интересы, например, когда играют французы дома, их сборная по теннису играет дома, ну, это еще когда был другой формат Кубка Дэвиса, атмосфера 18 тысяч зрителей, которая наполняет стадион, любой стадион, где бы они его ни поставили, это очень круто. Эмоции, когда у тебя вот ходят мурашки по коже, когда заходишь на стадион, и вот он забит битком, и энергетика сумасшедшая.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – украинский профессиональный теннисист Сергей Стаховский.
Есть виды спорта, которые буквально завораживают миллионы людей. Ну, это прежде всего футбол. Причем о футболе пишут интеллектуалы, пытаются разгадать тайну этого вида спорта. Вот лично я думаю, что эта тайна связана с раскрытием потенциала физического, интеллектуального человека, когда спортсмен играет головой и ногами, без рук. И вот это вот прорыв в другое понимание тела, в другие возможности тела. Теннис тоже, кстати, завораживает миллионы людей. В чем все-таки тайна, в чем магия, волшебство тенниса?
Ну, если честно, я считаю, волшебство тенниса – это в том, что это, наверное, самый трудный вид спорта из того, чтобы вот взять и научиться. Самый лучший пример – это когда играет Роджер Федерер. Да, я не буду скрывать, я очень люблю этого тенниста, я люблю за ним наблюдать, и для меня он является, наверное, ну, скажем так, лучшим точно в современной истории, а уже нам будущее покажет, как он будет вообще в целевой. И тренируясь с ним, или играя с ним, или даже просто когда смотришь, ты сидишь и думаешь, блин, ну это же так просто. Теннис настолько легкий вид спорта. А потом ты выходишь, или когда ты играешь с ним. У меня очень часто было, когда мы с ним тренировались, вот он стоит и играет, и ты думаешь, ну это же так легко, и я буду так же, да? И потом к тебе подходит его тренер Северин Лути и говорит, Сергей, мы тренируемся, в корт попадать надо. То есть ощущения, они настолько отличаются. Тот же футбол, в принципе, тоже, я могу себе сказать, блин, ну это же мог забить я такой, да? Но на тех скоростях, на тех эмоциях и в таком состоянии, там, когда на тебя кто-то давит и бежит защитник, это все, оно нейтрализируется, и это делают профессионалы. Поэтому все равно, с моей точки зрения, теннис, наверное, самый трудный технический вид спорта, поскольку у тебя там передвижение ног, координация рук и глаз, и тебе надо покрыть достаточно большое пространство, чтобы успевать за мячом. В других видах спорта, ну, которые индивидуальные, у них все немножко меньше, не надо так много делать физических упражнений, или надо делать только определенные вещи. Нету именно комплексного такого сбора вещей.
Шахматы считают видом спорта, но очевидно, что самое главное в шахматах – это интеллект и память. А какую роль играет память и интеллект в теннисе?
Это зависит от конкретного игрока. Память, она иногда помогает, иногда нет, поскольку ты иногда помнишь свои ошибки, но иногда лучше забывать. Или там проигрыши. А с другой стороны, есть маленькая каста игроков, которые играют за счет интеллекта, то есть они играют в теннис. Их основной план на игру составляет в том, чтобы эксплуатировать слабые стороны соперника. Другой стиль игры – это там они просто играют от себя, то есть они пытаются доминировать игру, и несмотря на то, что их пытается кто-то сломать там своей тактикой, они будут давить свою пилу. Вот, поэтому в теннисе есть разные комбинации. И не всегда, конечно, интеллектуальный теннис, он успешен. Если честно, по тенденции современности он на самом деле не успешен. Потому что условия, в которых мы сейчас играем, они не дают особо интеллектуальному теннису развиваться. Условия, я имею в виду, когда-то, когда я начинал играть в теннис, там трава, да, Умблдон, он был сумасшедшим быстрым покрытием. То есть там агрессивная игра помогала тебе доминировать или выиграть розыгрыш. Испанцы, когда я начинал играть на траве, испанцы приезжали в носках грязных от грунта, с грунтового, потому что они знали, что у них там шансов нет вообще на траве что-то выиграть. Они приезжали, забирали свои деньги и уезжали дальше, да? То есть не особо. Сейчас, к сожалению, из-за, по двум факторам скажу. Во-первых, это что прогресс физический в теннисе был настолько шокирующий за последние 12 лет. Он стал очень атлетичным видом спорта. Раньше, конечно, не было вот таких вот, скажем так, суперспортсменов, да, как Джокович, Федерер, Надаль. Они были, но не в таких масштабах. И второе, были разные скорости покрытия. То есть грунт, он был медленным, он всегда был медленным, трава была быстрая, хард был средним, в зале было быстро тоже. То есть были разные стили игры. К сожалению, сейчас это все выровнялось, и условно атакующих видов стиля не осталось. Остались только вот люди, которые могут на длительном промежутке времени держать хорошую концентрацию и делать немного ошибок. То есть, ну, теннис стал процентуально, как шахматы. Просто все обрезают концы, которые могут процентуально тебе повредить или не помочь выиграть матч, да. То есть, если там кто-то в один день, там, игрок может попасть один из 10, 20 раз подряд, да. Но большая каста игроков, они согласны с таким раскладом. Они готовы проиграть этот один матч в году, чтобы выиграть 50 остальных.
Мы до сих пор говорили об игроках, о теннисистах. А вот соревнования, кубки, кубок Дэвиса, Уимблтон – у них есть свое отличие?
Да, конечно. Есть 4 турнира больших шлемов. Да, это Кубок Австралии, открытый чемпионат Австралии, Ролан-Гаррос, это чемпионат Франции, Умблдон в Англии и открытый чемпионат Америки US Open. Уже даже разбивая эти большие шлемы на подразделения, у каждого большого шлема есть свои отличия. Да? Там Австралию все любят, потому что Австралия понимает, что они настолько далеко от всего мира, что к ним лететь очень далеко, и не все это хотят делать. Поэтому они всячески пытаются теннисистам там угодить, помочь, найти, что сделать больше и лучше. Париж – это что-то между. Это турнир, который находится в центре Парижа. Это очень красивый город, это вкусная еда, но французы, они французы, и поэтому с организационными вопросами у них очень много вопросов к ним, да, на которые они не особо любят отвечать. Уимблдон – это турнир традиции. Это единственный турнир, который не принадлежит никакой ассоциации. Он стоит особняком, потому что он принадлежит самому Умблдону. То есть это у них там, мне кажется, 340 членов Умблдона, если не ошибаюсь. И они как бы вот работают на себя. У них нету спонсоров. Если вы не заметили, у них, даже когда идет трансляция матча, у них вот только чистые сзади баннера зелененькие и корт. Это для нас турнир традиции, то есть всегда в белом. Клубника со сливками, пим с шампанской, это классно. Приходят дамы в шляпах. То есть для меня, на самом деле, это, наверное, один из самых ярких турниров, поскольку он другой. В сегодняшний день, когда весь мир куда-то спешит, все дигитализируется, там как будто время останавливается. Ты приезжаешь, и вот все ты знаешь четко, вот так и так это будет, и это не будет меняться. И это классно. US Open, с другой стороны, это вот то, что американцы любят. Это шоу. То есть вот у них весь продукт и проект, который они делают под названием US Open, он целеустремлен для зрителей. Там для зрителей все. Для игроков там намного меньше или почти ничего, а вот для зрителей они готовы сделать все, и шоу сумасшедшее.
Последние годы вы, по-моему, занялись виноделием. Другими словами, вы теперь и теннисист, и винодел. Насколько это совместимо? Я знаю, что вы играете в теннис, я знаю, что вино играет. Но как все-таки вы совмещаете эти два занятия?
Ну, если честно, это нелегкое дело, поскольку пить надо больше, чем я пил раньше. И пить надо постоянно, поскольку дегустировать не только свои вина, но и другие, чтобы смотреть, куда движется эволюция вина и моего, и других, и сопоставлять себя в этот рейтинг. У меня история вообще веселая. Я до 24 лет не пил вообще. Знаете, если у кого-то есть врожденная неприязнь к алкоголю, то это, скорее всего, у меня, поскольку он мне не вкусен. На самом деле, даже вино мне... И изначально, и сейчас оно, конечно, чуть уже больше приелось, но оно мне было невкусно. Но я попал в мекку вина. Меня в 2010 году пригласили играть в Бордо за клуб. Получилось так, что вот я приехал, я был единственным, скажем так, из East Block Country, как они назвали. И у меня в команде были французы, бельгийцы, фламандцы, ну, тоже бельгийцы. И первый ужин, мы сидим командой за столом, приходит директор клуба и ставит бутылку вина на стол. Ну и мне задают вопрос, типа... Ты будешь пить? Я говорю, у нас завтра матч, какое пить? Он вообще нормальное? Они говорят, это ты нормальный? Сиди дальше. Мы понимаем, да, что бельгийцы, французы, они английский вообще сами не любят по природе. То есть я их всех знал, это игроков, это хорошие игроки. Но они на английском, если они могут говорить на французском, они будут говорить на французском. Я не пью вино, это уже величайший минус для меня. И то есть меня просто не было в этой группе. Я просидел там первый вечер 2 часа, вот так вот мы поужинали. Я дождался, пока они закончат свою дегустацию уже второй бутылки, потом второй. На третий я сдался. И говорю, слушайте, ну налейте, потому что как бы, ну, жизнь проходит мимо, а вы здесь развлекаетесь. Что поразило меня, они мне налили вина, и они меня взяли, знаете, вот в общение, рассказы, какое вино, что я должен чувствовать, с кого на берега, оно еще молодое, оно еще недозрело, а вот ты его подержи в бокале, оно немножко раскроется. И меня на первом этапе поразила именно культура винопития. Как они именно пьют вино, как они его обсуждают, как они к этому относятся. И первая любовь – это именно культура, а не вино. И мне стало интересно, и мне понравилось то, что они меня просто взяли, вот, они начали рассказывать, все при том, то есть меня не исключали уже из этой группы. И на первой стадии это была просто любовь вот к культуре винопития. А потом мне там буквально спустя неделю говорю, слушай, а ты вообще понимаешь, что у нас в нашем клубе, это частный клуб, он называется Villa Primrose, он один из там, по-моему, самых старых клубов в Бордо, во Франции, ему 125 лет. У нас все спонсоры нашего клуба это Grand Cru Bordeaux, то есть там порядка 80 шато, которые спонсируют клуб. Ну, это условно там Cheval Blanc, Mouton, Cos de Stournay. Ну, то есть, когда они мне называли это название, я там, да, я слышал Mouton Rothschild, я не буду запрещать, я слышал. Я говорю, ну, классно. Говорит, хочешь, мы тебя свозим на шато, ты посмотришь, как это все делать. Меня отвезли, это было в Марго, это было шато Пальмер. Я увидел, вот как они уже непосредственно относятся к винограду, как они относятся к лозе, как они относятся к производству, какие у них вообще критерии, что можно, что нельзя. И тут у меня было второе такое осенение, я влюбился именно в культуру виноделия. Как они к этому относятся, что можно, что нельзя, что это должно быть максимально приближенно к натуральному, что нельзя поливать, нельзя орошать, нельзя использовать химикаты. То есть это настолько завораживающе из всего того, что у них есть, как мало они иногда могут произвести, потому что ничего нельзя. И это мне, безусловно, очень импонировало, мне было интересно, потому что я люблю исторические вещи. Вот там. У меня к истории очень интересные отношения. И тут, получалось, я попал в Мекку, мне показали и как, и где я посещал. И мне просто стало интересно, я начал покупать вино. Покупать вино у них, у французов. Они говорят, ну ты же должен купить, оно должно отлежаться 8 лет, и вот только потом, это в 10 и 20. И я на протяжении 10 лет играю за Бордо. В прошлом году из-за пандемии не было чемпионата Франции, в этом году вроде как будет снова. Я оброс уже огромным количеством знакомых там. И в 15 году появилась возможность взять в аренду, долгосрочную аренду виноградники в Закарпатье. А так как я живу в Будапеште, 300 километров, там, за 2,5 часа я доезжаю, перехожу границу пешком, и я на виноградниках, это было удобно. Я, если честно, никогда не думал, что до того дойдет, но я сказал, ну, хорошо, давайте попробуем. Поскольку просто выращивая виноград и продавая его большим виноделием, мы не особо теряли. Но при этом мы имели возможность развивать виноградники и ухаживать за ними лучше, чем они были в состоянии, когда мы их взяли. И вот так вот, шаг за шагом, при там, помощи французов, они приезжали и смотрели. Мы привозили этнологов и виноделов. И им тоже было интересно, поскольку они никогда не слышали о украинском вине. И на самом деле веселейшая история, это когда винодел в 17 году предложил сделать нам столовый мерло. Да, то есть как бы столовое, чем отличается столовое вино от, скажем так, правильного вина или как бы выдержанного, это не менее бочки, да? Не менее бочки – это не менее потенциала дозревания в бутылке. Мы сделали столовое мерло, я повез его французам, я анонсировал, что я еду с вином, все как правильно, там, дегустационная комиссия 6 человек. К тому времени я уже начал пить больше вина, то есть я уже хотя бы как-то разбирался. Я открываю, я наливаю, пробую. Ну, во Франции есть много ароматов, которые немножко сбивают. И я понимаю, что там не только аромат, но и само вино оно не очень. Вот. Ну, а французы, они уже с бокалом вина говорят, давай, ну, хотим же пробовать. Я наливаю, ну, за что я люблю французов? У них нет плохого вина. Да, у них есть одно очень неприятное слово, которое называется «particulier». «Particulier» – это слово, которым они обозначили мое первое вино, и это было... Ну, мне было стыдно, если честно. Потому что они как бы, да, они попробовали, да, «particulier», они вылили и продолжили пить то, что они пили. У французов «particulier» – это когда там вся стая черных овец, а ты белый. Вот это «particulier».
Особенный.
Да, вот. Поэтому, конечно, мы там с виноделом немножко повздорили после этого инцидента, поскольку у нас было 5 тонн столового вина, которое я предложил виноделу вылить, да. Ну, сказать виноделу вылить вино – это примерно равноценно застрелиться. Но спустя некоторое время, там, 3-4 дня, мы обговорили, что мы можем сделать иначе, и, конечно же, у нас был, как бы он сказал, ну слушай, если ты хочешь делать хорошее правильное вино, то без бочки, без дуба мы этого сделать не сможем. Да, столовое оно, конечно, можно от года в год оно будет меняться, но оно может быть, но правильное вино, оно должно быть выдержано в дубовой бочке, получить свой заряд танинов, чтобы оно имело потенциал в бутылке. И вот так, привезя бочки из Франции первый раз в 2018 году, мы сделали свой первый винтаж 2018 года, который был выдержан в бочке. И уже через год, вернувшись еще с молодым вином, но уже из бочки французской, я приехал в ту же дегустационную комиссию, и, конечно же, уже результаты были максимально другие. То есть мои друзья, они взяли эти бутылки, которые у нас стояли на столе, и просто пошли по ресторану, а Вилла Примроза там, это клуб, ну, такой членский, ну, клубный, у них большой ресторан клубный, и там было порядка, не знаю, 40 людей. И они просто пошли по своим знакомым наливать им вино, говорят, смотри, это вино из Украины, очень интересно. Мне было максимально приятно, если честно. Вино червененький, кто
тебя будет пить? Ну что, Сергей, приступим?
Конечно, уже надо, уже пора.
Украинский профессиональный теннисист и винодел Сергей Стаховский в «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Радиоантология современной поэзии. Стихи Татьяны Скорынкиной. Она родилась и живет в Белоруссии. Пишет по-русски и по-белорусски. Автор 3 книг. Публикации в журналах «Воздух», «Крещатик», в сетевых изданиях. В 2020 году стала лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» за книгу «И все побросали ножи».
Кассирша. А пойдем смотреть кассиршу промстройбанка. Ты таких зеленых глаз, смоляных волос, не видала сроду. Даже усики, очерчивая верхнюю губу, лишь подчеркивают банковской кассирше красоту. А потом, себе во вред, поглядим, как вьется старый виноград. На пустой стене чернеет, тараканьими усами. Наша дружба сможет выдержать такое или нет? Золотое время. Это было то золотое время, когда в городе запросто можно было встретить и дядю Эдю на велосипеде, и дядю Владю на велосипеде. Дядя Эдя и дядя Владя непременно останавливался, пожимал цыплячью лапку племянницы удобной клешней постоянного жителя частного сектора, и весь день до вечера я помнила о рукопожатии как о невероятном событии, как если бы Бог заприметил гусеницу рядом с царствием своего величия с алюминиевой прищепкой на брючине со стороны, где велосипедная цепь. Шмель. Открываю глаза, тут и шмель зажужжал, неразборчиво, как Брежнев. Я открыла балкон, ничего не соображая. Шмель всем телом оглянулся внимательно, с благодарностью за ночлег, а во-вторых, что выпустили резвиться в цветущие сливы, наконец. День наполовину составленный из дождя. Сегодняшний день по разнообразию и плотности событий переплюнул многие дни, но и он заканчивается. Под серым штрихованным дождем, изобретенным Хокусаем, человек в рабочей шляпе толкает газонокосилку перед собой. Ее ноющий звук и разбудил меня от короткого дневного сна, полного событий, переплюнувших события дня. Садоводы как пилоты. Садоводы что-то знают, но не скажут ни за что. Впрочем, так же, как пилоты, прилетают и молчат. Сколько раз я спрашивала брата Франека, каково это — летать на кукурузнике. Но брат Франек — не гугу. Ни ответа, ни привета. Только щеки наливаются краской, покидает лицо улыбка, руки сжимают крепче баранку автомобиля. На площадке перед комплексом в честь Первой мировой. Мы не слышим ничего. Темной ночью только слышно, как ритмично кто-то в лесу скулит или что-то в лесу скрипит, чья-то звериная колыска. Мы не видим никого, только видно, как туманы вырастают над холодной травой, поднимаются над черной рекой, да в колыске кто-то плачет. Good afternoon. Good afternoon. Загорелые мальчики лет по 13-14 склонили головы перед женщиной, идущей навстречу им. Good afternoon. Едва заметно наклонила голову в ответ, я так думаю, учительница. И было заметно, что она смущена, что приветствие необычное для наших грубых краев услышал свидетель, то есть я. Я шла впереди учительницы и даже не решилась оглянуться на нее. Мне казалось, что если посмотреть на лицо человека, с которым здороваются по-английски, то человек расплачется. А мальчики, напротив, расплывались в улыбках перед тем, как поздороваться. Думали, что делают учительнице счастье. Взрослому трудно. Взрослому трудно уйти незаметно. Налетят молниеносно остальные взрослые. Чего это он? Мы же не уходим все. Пусть тоже остается здесь. На виду у всех. Пусть сидит себе. Железная ванночка. На время стрижки в кухне под машинку они попросили нас выйти в зальную комнату, чтобы мы поговорили втроем перед обедом. Мы послушно сели рядком на диване, в бревенчатом собственном доме, напротив чехословацкой секции 60-х годов. Под настенными папоротниками мы поделились тремя чайными ложечками воспоминаний личного космоса на закуску. В частности, старшая рассказала нам двоим, помладше, о железной детской ванночке в самом конце войны, что они первые заметили с братом, как из поезда бросили ванночку солдаты. Именно солдаты увидели, что это дети, которые сроду в ванной не мылись, и выбросили на полном ходу, а ванна тяжелая, и они не умели толком справиться, побежали за родителями, вернулись обратно все вместе, а ванночки нету на месте. Тут старшая в детстве вспомнила, что видела обходчика, и они пошли к обходчику. И действительно, это он ванночку забрал и не отдал. Сказал, что он ее первый увидел, а не какие-то маленькие дети. А ведь он вдалеке был, когда ванночку бросили, а родителям сказал, что вблизи. Кому вы больше верите, мне или детям? Домашние ангелочки. Мне кажется, я начинаю потихонечку разочаровывать домашних ангелочков. Сколько ни расставляю бережно по полочкам, не развешиваю под потолочком на серебристых ниточках. Ангелочки тихонечко прыскают в кулачки, словно шаловливые девочки, когда я отворачиваюсь. А ведь они все мальчики. На краю сестер. Я сижу на краю сестер и реально чувствую, как от сестер могло бы повеять дружбой. Ни от них ничего больше не было бы нужно. Но сама все испортила, повернулась однажды спиною к ним. И в ответ отвернулись сестры, общей родственниковой матрешкой. Сестры чутко спят в отношении меня, и я тоже к ним в отношении равнодушно дремлю на показ. Мы друг к другу спим, будто в тихий час. По одной реке, к разным берегам, колыбельные лодки увозят нас. Бело-пепельно-синий небо-платок в разные стороны над нами ползет.
Стихи Татьяны Скорынкиной в радиоантологии современной поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Thank you. «Похоронные услуги», говорят профессионалы. Передача Сергея Коробова.
Когда из нашей жизни уходит человек, есть несколько дней, наполненных словами, которые произносятся по возможности негромко. Ведь каждая из них словно гвоздь, вбиваемый в доску одним ударом по самую шляпку. Нужно найти место на кладбище, заказать гроб, выкопать могилу. Прощанию предшествует приготовление, знакомое почти каждому из нас. Рассказывать о том, как проживаются те самые несколько дней до похорон, желающих немного, что неудивительно, и дабы как-то подтолкнуть эту историю, нужен бывалый человек, которому говорить о финале жизни вроде как даже положено по роду занятий. Ну а один такой разговор, пусть и издалека, может потянуть за собой и всю ту самую ниточку.
Вообще надо начинать, что не с кончины все начиналось, а приготовление к смерти начинались.
Говорит ученый-этнограф Константин Логинов.
Мужики делали гробы заранее, и подарить другу гроб считалось вообще таким шикарным жестом. И принять гроб от друга, то есть друг о тебе заботится, сделал гроб, то есть хорошо сделал, там ручечки привел, чтобы удобнее было. Старики же себе заранее готовили и одежду, и вот эти все причандалы, гробы на могильный знак. Просто для человека, который прожил уже хороший период жизни, он заранее готовится к этому. Раньше так и было. Прабабушка моего брата, у нас разная, почувствовала, что скоро ей придется умереть. Она пешком с палочкой прошла больше 100 километров, легла в гроб, который у нее там был заготовлен, и представилась. Представляете, если человек преодолел пешком 100 километров для того, чтобы умереть, конечно, человек готовился к этому. Пожелание самое лучшее о смерти было какое? С ног да в гроб. Вот человек собрался на рыбалку, взял удочку, упал и умер. Это вообще Божья милость.
И вот так вот спокойно к этому относились?
Замечательно. На свадьбе вон что говорили, что «дай вам Бог молодые детишек с ублью». То есть, что пускай дети рождаются, но только не все выживают. Часть помирала, это слишком много будет. Бабы же рожали раньше, там не предохранялись. Попробуй прокормить 27 детей. А если выжило 5-7, все в порядке.
Было понятие, что такое хороший гроб?
Ну, хороший – это гроб из осины. Он легкий гроб. Вот хороший гроб, да? Гроб, сделанный из сосны, тонко выструганные доски, вот такой, бывает розоватого цвета. Цвет гроба хороший получается. Удобства, которые давал гроб, например, прибитые ручки. Ручки можно было очень красиво сделать.
Тема могилы, кладбища, вот кто рыл, как рыли?
Своим, как правило, рыть нельзя. Это как и обмывать нельзя там мертвое тело. Если кладбище песчаное, то могилы роют в день похорон. Пришли да выкопали. Если кладбище тяжелое, то делают заранее. Я помню, мы делали могилу для отца моего друга. Ох, до чего мы домахали ломами и жгли костры, чтобы оттаяло. Копали-копали, столкнулись с тем, что там другой человек был захоронен поперек. Теперь-то я умом ученого понимаю, что на этом кладбище поперек могли быть только финно-угры похоронены, потому что у русских православных есть же обычай, человек должен быть ориентирован восток-запад, крест ставится на востоке, чтобы мертвый мог посмотреть на крест и перекреститься. Вырыть могилу – это тоже такая очень важная вещь, но надо знать, где копать. Если это родовые могилы, то внутри оград. Нельзя на чужом месте. Иногда надо договариваться с соседями. Там, где песок, людям на троих бутылка водки, ну и несколько пирогов, и все, больше ничего у них нет. Вот и вся плата.
Все просто. Бутылка водки, закуска, и мы в расчете. Обычное дело для российской глубинки. В городе все не так. В городе нас ждут. Ждут каждый день. Профессионалы с хорошо продуманным перечнем прощальных услуг. Раскрывать тайны своего бизнеса никто особенно не рвется. Но если повезет, такое знакомство вполне возможно. Лариса Корниенко, хозяйка двух салонов по продаже похоронных принадлежностей.
Я начинала с отцом работать в 90-е годы. В 90-е годы делали венки из лапника. Это женщины должны были пойти в лес с утра, там в 4 часа утра выезжали, рубили этот лапник в мороз, не мороз. Ну и венков на самом-то деле не всем хватало. Я умею делать венки сама, гробы мы можем тоже делать сами. И, в принципе, почему бы нам не продавать самим гробы и венки? Вот так получилось.
И спустя 20 лет вы можете все.
Я единственное, что я не копаю могилы. и я не доставляю покойных на кладбище. Случилось у людей несчастье, да? Пришли они в мой, ну, скажем, конечно, магазин, так это некрасивое слово, конечно, но в магазин. Выбирают гроб, какой им нравится. Мы можем что-то посоветовать, рассказать о преимуществах одного гроба, нежели другого, да? Ну, если, например, там человек был полный, то лучше взять колоду пошире, да? Спросить все-таки, какой человек был при жизни ростом, рассказать о том, что покойный там вытягивается. Ну, мышцы расслабляются у покойного, и он на сантиметров 15-20 прибавляет в росте. Опять-таки, ну, предлагаешь там, некоторые, например, говорят там, ой, какой красивый синий гроб. Ну, синие это те, кто сами там вешаются, а вот вроде как для них синий. Говоришь, что, ну, сейчас это как-то этому не придерживаются. Если нравится синий бархат, ну, почему бы его не взять, синий бархат?
А здесь есть какая-то своя мода?
Ну, моды, наверное, нет. Все зависит от желания. Вы не поверите, сейчас даже есть бирюзовые гробы. Желание цветовой палитры очень большое. Красные, розовые, бирюзовые, зеленые.
Какие самые популярные цвета?
Ну, естественно, красный, бордовый, вишневый. Вот и такие вот цвета. Винный, бирюзовый. Это был неожиданный цвет. Первый раз, когда такой заказали, мы были немножечко удивлены.
Слишком жизнерадостно, что ли?
Какой-то, да, да. А вообще, на удивление, золотые используют, кофейные оттенки.
Ну, а что внутри?
Ну, знаете, наверное, тут просто все. Ну, естественно, подушечка, покрывальце. Покрывал, опять-таки, это на твой выбор, как ты хочешь. Кто-то хочет с розочками, кто-то хочет, чтобы это была какая-то церковная символика, кто-то хочет просто тюлевое покрывальце.
Историй людских, наверное, множество перед глазами.
Бывает, например, придет мама, да, я вот вижу, что это мама, да, а она даже не верит, что ее, например, сына нет. Она настолько вот бывает собрана, родственники, что даже не верится, что у них, например, нет близкого человека. Бывает бабушка. Бабушки очень такие интересные, которые живут в округе, ходят, смотрят, рассказывают. Даже есть, которые покупают сами себе. Раньше говорили, в деревнях, да, готовят. А есть бабушки, которые ходят себе, сами покупают комплекты. И говорят, что мои дети не купят такой дорогой комплект, например. Уносят с собой домой. Мы стали работать с городом Лоух. У них были тоже такие простецкие гробы, охрой покрашены. И мы привезли наши гробы, красивые, обтянутые бархатом, с золотыми рюшами. И бабушки... жительницы этих поселков умудрились выкупить эти гробы и отвезти себе вот в сарайки. И вот там вот их держали. Случилось так, что был, значит, покойный, а гробов-то нет похоронить. И вот ходили по бабушкам по этим, просили, что дайте гроб похоронить. Потому что бабушки говорили, что такой красоты мы больше не увидим. Естественно, стараемся держать все размеры. В основном там 1,90 м, двушки. Да, наши карельские люди такие высокие. 2-метровые, 1,90 м.
Непростая у вас работа. Чем спасаетесь, придя вечером домой?
По осени ряпушкой. 2-3 килограмма вычистить, посолить, если ты еще и пожарил ее, то все, расслабление полное.
Рыбка по чуть.
У меня, да.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Сергея Коробова «Похоронные услуги».
Идем далее. Из города снова в деревню. О личном опыте похорон своих близких рассказывает педагог Наталья Самсонова. В провинции, считает она, погребальным делом живут и кормятся зачастую люди безработные.
Это их дополнительный промысел. Они всегда ждут, что их соберут, и они побегут это сделают. Ну и так-то очень часто не деньги, а водка до сих пор. Просто все знают, к кому обратиться. За 3 часа мужики выкопают, 4 мужика, 4 бутылки водки. Вот такая система. Сегодня это всегда для всех халтура. В селе, в городе все прекрасно, все понятно. И это позволяет этим людям, один раз в месяц поработав, жить на пособие по безработице, на которое жить нельзя. Это их промысел. Это сегодня стало промыслом. Говорят, я слышала про это. Неотработанная система похорон специально существует в России, потому что это способ отвлечь человека от горя. У него столько забот и столько проблем, которые надо решить в ближайшие день-два, и механизма никакого нет, что он просто не может погрузиться в горе. И понимаешь, когда надо, например, думать об человеке ушедшем, а ты по ходу похорон решаешь вопросы, что обещавшие вчера прийти парни выкопать могилу сегодня не пришли, и у тебя аврал, а ты хоронишь своего родного отца, у тебя аврал, и ты должен бежать искать этих людей, хоть на улицах хватать, которые с лопатами придут. И вообще всякую жизнь совместно заменяют сегодня часто просто похороны. Потому что других поводов собраться вместе у людей часто и нет. Я видела поминки после похорон, которые заканчивались веселыми песнями наподобие свадеб. Всегда обычно у нас же холодно всегда. Замерзают страшно на кладбище, потом прибегают радостные в это помещение, где будут поминки. Там можно выпить и поесть. После такого облегчения, что дело сделано раз. Родственники счастливы, потому что удалось все. А это была полоса препятствий, которую нужно было преодолеть за короткий срок.
Этот голос в эфире мог быть только мужским. Копать могилы на кладбище – ремесло особое. Роман Гочиев профессионально занимается этим уже несколько лет. Но слово «могила» он и его коллеги стараются не произносить.
А яма – это просто яма. То есть просто копаем яму. Не могила, а яма. Если можно сказать, внутренний жаргончик такой.
А то есть слово «могила» не звучит?
Периодически бывает, то есть могила. Просто копаешь яму и все.
С матами?
Ну, с русским лексиконом, я бы так сказал. Это нормальная часть человеческой жизни, когда у каждого человека это происходит, рано или поздно близкие родственники умирают, и, ну, по нашим традициям мы закапываем людей в землю. На самом деле, очень тяжелый физический труд. Многим кажется, что это легко и просто, так, на огороде грядки на даче покопать, тут тяжело. Монотонный, тупой лошадиный труд. Копаешь, копдолбишь, копаешь, выгребаешь. По поводу морали, я говорю, что здесь потихонечку человек грубеет, защитная пленочка образуется, как бы, и все нормально, потихонечку работаешь и работаешь уже. Просто берешь рулетку и по размерам в копаешь яму, чтобы спокойно, без всяких накладок, опустить гроб вниз и потом все это закопать.
Какие это размеры традиционно в среднем?
Ну, по ширине гроба габариты ямы копаются 80 на, ну, на 2, условно возьмем, средний, статистически. Вот и на глубину 1.5 метра, 2 на 80 и на 1.5 глубину, все, копается яма.
А вот после похорон на кладбище с родными покойного могут быть какие-то конфликты, трения?
Приходит и говорит: вы не там закопали моего родственника. Я говорю: ну как не там? Вы присутствовали при погребении самом, да? Понятно, что вы находились в стрессовой ситуации, очень стрессовой. Многие даже и не помнят этого момента, да, вот именно самого опускания гроба, закапывания, все это. Ну, это понятно, это естественно, это по-человечески, что люди находятся в очень сильном стрессе. А потом, по прошествии там месяца-двух, успокаиваются и начинают приходить и нам предъявлять какие-то претензии. Не там закопали, гроб не так положили, не так тумбочку поставили.
А вот каково это ежедневно находиться на кладбище?
Первые полгода тоже так было, ну, с осторожностью. А потом, наоборот, втянулся и, наоборот, даже приходил на кладбище, там тишина. И как-то вот уходишь, не слышно суеты вот этой жизненной, которая там городской. Ушел, там, занимаешься своими делами, там, работы, да, тишина, ветер шумит, как бы спокойно, птички шебечут, там, белки бегают. То есть умиротворение такое.
Еще одна встреча. Заранее ее не назначают. Светлана Расчептаева, врач-патологоанатом, 27 лет профессии. Чем или кем измерять этот опыт? Сколько их вообще у вас было? Не считали?
Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это надо считать. Я считать не умею. Это нужен калькулятор. В принципе, это немного и прошло. 27 умножить, ну, может, на 170, сколько будет.
А знакомых, родных приходится видеть перед собой?
Родственников мы стараемся своих, даже на седьмой воде, не вскрывать. Мы отдаем друг другу. Очень сложно подойти к человеку, которого ты знал. Поэтому ты стараешься перекинуть эту работу на другого. Даже не стараешься перекинуть, мы уже знаем друг друга, и поэтому говорим: да, я возьму это на себя. Хотя, да, приходилось, к сожалению, потому что больше некому было сложный случай вскрывать своих очень хороших знакомых. Да, было. И очень тяжело. Я пыталась подойти минут на 15, чтобы начинать работать.
Принято считать, что патологоанатом – это тот человек, от которого часто зависит, как внешне выглядит усопший на похоронах.
50/50. Заболевание, которое не привело к изменению внешнего вида, то есть пациент не желтый, без каких-либо травм, то выглядит он, конечно, не так, как живой. Это естественно. Но внешне он просто холодный, с закрытыми глазами лежит в гробу на пьедестале. А бывают ведь такие травмы, когда черепной коробки ничего не остается. Родственников предупреждают, что будет либо закрытый гроб, либо закрытая голова. Как правило, соглашаются на то, чтобы попрощаться со своим родственником. Как правило, это любимое чадо. Пусть лицо закрыто будет, но зато руки открыты. Для людей это немаловажно, даже руки своего чада последний раз подержать.
Хотя бы
руки.
А вот гримеры, есть такая специальность в траурных залах, говорят, они могут многое очень.
Пусть они на меня не обижаются, Но если ничего особенного нет, то определенный грим, потому что не любая, как говорят, краска и крем ляжет на умершего, он не обязательно.
Но почему эту услугу так настойчиво предлагают?
В каждой строчке только точки, догадайся ему сама.
Деньги?
Естественно, все деньги хотят.
Странный, может быть, вопрос. Вам не снится то, чем вы занимаетесь?
Нет, это вопрос не странный, вопрос вполне обычный. Нет. Вообще не снится. Определенные жизненные ситуации снятся, а работы нет.
А вот когда вы сидите с коллегами, скажем, пьете чай, вы о них, о тех, кто вот сейчас за стенкой находится, можете говорить?
Она возникает, эта тема разговора. Это жизнь. Ёрничаем по этому поводу. Самое интересное и одновременно самое ужасное, что как только съёрничаешь, как правило, ты что делаешь? Господи, прости за такие слова. Да, ёрничаем. Общаешься, пьешь чай, хлопнула дверь. О, это сейчас твоя душа от твоего, наверное, почему это от моего-то душа? Может, это от твоего душа? Двери закрыла или открыла. Либо открылось окно летом. Вот тоже сидим, ерничаем. Он, наверное, вышел подышать свежим воздухом. Почему мы говорим свежим воздухом? Потому что есть некоторые вскрытия очень дурно пахнущие. Поэтому мы и говорим, что пошел подышать свежим воздухом. Таким образом мы ерничаем. Это защита. Вот все.
На память о дне похорон в доме часто остается только одно фото. То, что по традиции присутствует в траурном зале и на поминках. Но не так уж давно на прощание всегда приглашался фотограф, который должен был снять на пленку подробно все происходящее. Что именно надо было тогда обязательно сфотографировать?
Вот ты почему создал мне такой вопрос? Все время ищем какую-то там, знаете, закудрить твою, знаете.
Александр Перепелкин, потомственный фотограф, еще подростком в конце 60-х часто подменял отца на работе, в том числе и на похоронах.
Похороны – это есть конец как бы физической жизни человека и больше ничего. Эта сторона, она чисто техническая. Ну что вот этот человек хочет, который помогает проводить человека в последний путь? Что он хочет? Ну просто заработать хочет и все, больше ничего. А я уже 14 лет фотоаппарат держал очень хорошо в руках. А в 16 я не хуже, чем отец работал. Ну так, в принципе, страха особого не было, когда покойников я фотографировал. Я фотографировал. И неоднократно. Конечно, мало чего приятного там. Процедура похорон, она всегда стандартна. В первую очередь это, ну, когда просто на табуретке кладут гроб. И по очереди, вот сперва близкие родственники, потом кто-то желал сам сфотографироваться просто так. Друзья, родственники. Вот как на свадьбе почти. Вот на свадьбе. Прямо противоположное, как сказать, тут начало жизни, а тут конец жизни. Ну, в похоронах там не может быть какого-то искусства. Там просто стандартные репортажные снимки. 10-15 фотографий, ну, видов. Скорее всего, пожестче такой контрастный, резкий снимки. Там никакого художества нету. Пришла бабуля одна. Ей уже далеко за 70. Муж ее уходил уже. Она принесла фотографии мужа. Муж еще лежал в реанимации. Она знала, что уйдет он. Муж у нее был чиновником. Я сделал хорошо портрет, все сделал. Цена у меня стандартная. 250 рублей, что ли. Фотография хорошая была. Возни там много не было, но повозиться пришлось немножко. И вот она пришла, посмотрела. Очень хорошо все. Ей понравилось. А потом она свой портрет принесла. На вынос, а чего бы нет. Она тоже не молодая, она больная вся женщина. Да, она принесла буквально в смысле свой портрет старый для увеличения. Она вот такая фотография, 10 на 15 была, 9 на 12. Но она не говорила, что все равно придется делать. Ну, придется-то все равно делать. Да она, ей почти 80 лет было. Она знала, что уйдет. Ну, она не говорила так откровенно. Как-то. Но мы друг друга поняли. Она интересная женщина. Она очень даже спокойно на это смотрела. Да я сам часто так же примерно думаю. Ну, жизнь-то уйдет, она все равно уйдет.
И вы уже тоже приготовили такое фото?
Ну, у меня уже практически готов уже. Но у меня это не проблема. Но у меня есть несколько портретов. Ну, уже даже аватарку посмотрел он мою, да? Ну, свою жизнь. Когда она закончится, так согласись со мной. Все равно кончится. Как бы ты ни говорил, бы ты не убеждал бы. Ну, оставь ты, оставь, чтобы родственники твои близкие не мучились. Просто оставь портрет на стенке свой. Почему бы нет? Это разве плохо?
Это современная мода, присутствие в соцсетях сегодня и выбор фотографий для так называемой аватарки, которая, в общем, да, считается образцово-показательной. Да? Может быть, это основание для того, что именно эти фотографии аватарок будут в результате оказываться и на вот этой церемонии похорон?
Вполне возможно, вполне. Вполне возможно.
Это, наверное, логично представить, что аватарка становится и прощальной фотографией.
Вполне возможно, вполне.
Вы слушали передачу Сергея Коробова «Похоронные услуги». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.